Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, каждый из нас, наверное, не раз и не два получал сообщение по Вайберу, Ватсапу о том, что вот-вот в Израиле начнется строительство последнего храма. И взгляды многих верующих, многих христиан прикованы к Иерусалиму, и каждая активность в этом городе, какое-то строительство, особенно около Храмовой горы, оно сразу вызывает оживление. Множество предположений, может быть, сейчас исполняется то, что ждут многие люди. В Иерусалиме существует даже институт храма, друзья. И задача этого института, они поставили свою целью восстановить все храмовые принадлежности, включая посуду, музыкальные инструменты, одежду левитов, коэнов и первосвященника. Для чего? Чтобы когда будет построен храм, все это можно было сразу предоставить в готовое строение. В этом институте были многие наши верующие, есть фотографии. Вот, например, здесь на этой фотографии вы можете увидеть одежду первосвященника, которая включает нагрудник с 12 драгоценными камнями. На этом слайде мы видим жертвенник для воскурения фимиама. Он уже готов, вот он стоит здесь для демонстрации, ждет своего места и своего времени. Здесь мы видим фотографию завесы с изображением херувимов, которая отделяет святое святых от общего помещения храма. И всех волнует только один вопрос. Когда же начнется строительство третьего, строительство последнего храма Божьего? Друзья, я прошу прощения за дерзновение, но я знаю ответ. Я могу вам сказать точную дату. И я надеюсь, что не окажусь лжепророком, которого стоит побить камнями. Но этот ответ я скажу вам чуть-чуть позже, буквально через несколько минут. А сейчас мы с вами посмотрим на историю создания Дома Божьего. Какие этапы проходило строительство храма. И эти этапы плавно приведут нас к ответу, на вопрос, который нас всех волнует, когда же начнется строительство третьего храма. Итак, Дом Божий в истории человечества созидался в несколько этапов. Первый этап – это Скиния, Моисей в 1250 году. Друзья, конечно, думаю, что все вы понимаете, что это даты предположительные. Очень большой период прошел, чтобы точно знать время. Примерно 1250 год до Рождества Иисуса Христа. Моисей всходит на гору, видит небесную скинию, и по образу этой скинии он создает скинию. Это первое место обиталища встречи Бога и человека, место, где люди могли иметь откровение от Бога, где они могли иметь общение с Ним. Это место, где люди, которые согрешили, могли прийти и здесь принести жертвы, которые были благоугодны Богу. Друзья, очень важно отметить, что именно в этом месте, не где-то в другом месте, скиния была Домом Божьим, потому что именно здесь Бог встречался с человеком. Через некоторое время царь Давид сделал чертеж храма и заготовил для него необходимые строительные отделочные материалы, а Соломон реализовал замыслы отца. Это было в 950 году, примерно до Рождества Христова. В результате деятельности этих двух великих царей появился величественный храм, который заменил собой скинию. По свидетельству историков, это было действительно величественное здание, шедевр архитектуры. Оно было украшено золотом, оно было украшено различными драгоценными камнями, и стройность богослужения поражала всех присутствующих. Прошло почти 4 века. Примерно 400 лет. После смерти Иосии, это 16-й иудейский царь, халдейский царь Навуходоносор забрал часть сосудов Дома Господня и положил их в своем капище в Вавилоне. Об этом нам повествует вторая книга Паралипоменон, 36 глава. Спустя 8 лет после этого при царе Иехонии тот же самый Навуходоносор захватил Иерусалим и вывез все сокровища Дома Господня и изломал все сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. Еще через 11 лет, после того, как Сидекия объявил об отделении Иудеи от Вавилона, вавилоняне под предводительством Навузардана в 586 году до нашей эры, захватили Иерусалим вновь и на этот раз полностью разрушили храм Соломона до самого основания. Друзья, мы видим, что три этапа пленения было во время Навуходоносора. Народ израильский не понял предупреждением, которое Господь посылает через вот эти три волны нашествия. Они продолжали грешить, и в конечном итоге в 586 году до нашей эры храм был разрушен до основания, и евреи остались без храма. Несколько десятков лет евреи жили без святилища, без Дома Божьего, без того места, где они могли встречаться с Богом, до того момента, пока персидский царь Кир завоевывает Вавилонское царство. И он разрешает евреям, по пророчествам, которые еще были сказаны раньше, он разрешает евреям вернуться домой, восстановить храм, и при этом он оказывает им довольно серьезную материальную помощь. Через 70 лет после разрушения первого храма был построен и освящен второй храм. 516 год до Рождества Христова. Иногда этот храм называют храмом Зарававеля, потому что именно этот человек принимал активное участие в созидании, в постройке второго храма. Так прошло 500 лет. Пять веков люди имели Дом Божий, они имели общение с Богом. Этот период был сложный и разный. Были периоды, когда двери храма закрывались и не отворялись в течение многих лет. Были периоды, когда благочестивые цари возобновляли служение в этом храме, очищали его, и Бог их благословлял. Но через 500 лет Помпей, это римский военачальник, после трехмесячной осады овладел Иерусалимом. 63-й год до нашей эры. Римляне взяли штурмом укрепленный храм. Случилось это в день искупления, так называемый праздник Йом-Кипур. Это очень почитаемый евреями праздник. И символично, что именно в этот день, в день искупления, на праздник Йом-Кипур был захвачен Иерусалимский храм. И Помпей покрыл дворы храма многочисленными трупами. Помпей со всей своей свитой вступил в святое святых храма. Но, следуя политике Рима, он не тронул священной утвари и даже не взял храмовой казны. В 48 году, через почти 20 лет после этих событий печальных, на трон Иудеи или над Иудеей воцаряется печально известный Ирод Великий. Обветшалый Иерусалимский храм, который к тому времени пришел в еще большее запустение, никак не гармонировал с теми новыми великолепными зданиями, которыми Ирод украсил свою столицу. Примерно в середине своего царствования, примерно в 20-е годы до Рождества Христова, Ирод принимает решение о переустройстве храмовой горы и перестройке самого храма, надеясь этим актом приобрести расположение нелюбившего его народа. Этим он занимался очень долго, и строительство храма продолжалось много десятилетий. Когда ученики показывают Христу храм и говорят: «Посмотрите, Господи, посмотри, какие камни и какие здания». Вас никогда не смущало, почему написано «какие камни»? Друзья, потому что шла реконструкция. Это здание было великолепным. Ирод хотел сравниться с мощностью Соломона и Давида. И, в общем-то, если сравнивать всех царей иудейских, то после Давида и Соломона никто не обладал большей властью, чем Ирод. И своим великолепием он хотел затмить Соломона и Давида, и поэтому храм был великолепный, и его иногда называют храмом Ирода. Уже и Христос родился, и Христа распяли, и потом еще долгое время этот храм реконструировался до 64 года уже нашей эры. И спустя всего 6 лет, после того, как этот храм был полностью завершен, в 70-м году нашей эры римляне в ответ на восстание иудеев, на восстание евреев, они полностью разрушают Иерусалим, они перепахивают город, они хотят истребить даже слово «Иерусалим» из истории и называют этот город новым именем, по-римски «Эль Капитолина», и они полностью разрушают храм. Или такое свидетельство, как один из римских воинов бросил факел в этот храм, хотя было приказано этого не делать. Храм вспыхнул, потекло золото, и римские воины, чтобы взять это золото, они разбирали камни, чтобы выковырить золото, и таким образом сбылось пророчество Иисуса Христа, что не останется камня на камне от этого места. Так и действительно получилось. Ради наживы эти солдаты разобрали здание храма на части и на камни. Друзья, печальное событие, но интересно вот что. К этому времени, и это очень важная мысль, эта мысль, которую я сейчас скажу, она подводит нас к ответу. Помните, я вначале сказал, что я вам скажу точную дату, когда начнется строительство третьего храма. И вот то, что я сейчас скажу, это как раз и есть подвод к этой точной дате. Итак, к этому времени, когда разрушился храм Ирода, Этот храм уже не был Домом Божьим. Помните, я говорил о том, что Дом Божий начался строиться Моисеем, потом его строил Соломон Давид, потом Зарававель. Это все был Дом Божий, место, где Бог встречался с человеком. Но к этому моменту, к 70-му году новой эры, это уже не был Домом Божьим. Это было уже просто строение, это было великолепное здание, но там не жил Бог. Бога там уже не было. Откуда мы это знаем? Друзья, мы знаем это из слов самого Иисуса Христа, который сказал такие слова: «Сей оставляется дом ваш пуст». Это место стало архитектурным памятником. Это место стало местом, где можно было вспомнить о том былом величии, которым это место славилось раньше. Но на данный момент, сейчас, это место уже не было местом обиталища Бога. Когда Христос жил на земле, с ним встретилась женщина-самарянка, или точнее, он встретился с ней, и она спрашивает: «Господи, а к какому храме правильно собираться? Правильно собираться в храме в Иерусалиме или правильно собираться в храме на горе Горизим?» Кстати, друзья, самаряне до сих пор существуют, и до сих пор на горе Горизим существует храм, который они считают истинным храмом. И тогда Христос не говорит о том, что правильно все-таки собираться в Иерусалиме. Он говорит о том, что наступает время, где уже и не там, и не там. Почему? Потому что на горе Горизиме Бога-то и не было никогда, это всегда был ложный храм, а храм в Иерусалиме лишается этого права. Бог выходит из него. Он удаляется от храма в Иерусалиме. Друзья, и самое удивительное, что Иисус Христос уже начал созидание третьего храма. В 33-м году, примерно на день Пятидесятницы, друзья, началась создаваться церковь. И я хочу вам показать и сказать эту мысль, что последним обиталищем Бога, последним храмом на этой земле, местом, где Бог встречается с человеком, является церковь. Итак, примерно в 33-м году началось величайшее строительство. Строительство последнего храма, церкви. Параллельно, друзья, в Иерусалиме продолжали строить храм. Я уже сказал, что храм строился еще до 64-го года. Друзья, и люди думали, что они вкладывают свои деньги, вкладывают свои силы в созидание Божьего храма. Но это уже не был Домом Божьим. В это время уже началось созидание нового храма. Этот храм является церковью, истинным храмом. Друзья, в сегодняшнее время примерно такая же ситуация. Когда одни люди строят и созидают истинный Дом Божий, истинный храм Божий, они созидают, они тратят свою жизнь, свои силы на то, чтобы созидать духовный дом Божьего строения. А некоторые люди, не понимая ситуации, созидают что-то другое, считая, что вот это угодно Богу. В конечном итоге Иерусалимский храм был разрушен, но церковь не разрушена, и никакие врата ада не смогли и не смогут одолеть последнего храма, церковь Божию. То, что церковь является последним храмом, об этом было сказано еще в Ветхом Завете у пророка Захарии. Кстати, именно на пророка Захарию ссылается апостол Петр, послание которого мы с вами вместе изучаем, и послание которого я сегодня тоже буду читать. И Захария пишет такие слова. 6 глава, 12-13 стихи. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль. Очевидно, речь идет об Иисусе Христе. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Христос создаст храм Господень. Друзья, мы знаем, что Иерусалимский храм, третий, как его называют, тоже, возможно, будет построен, и там воссядет Антихрист. Потому что люди не понимают. Отвергающие Христа, отвергающие Евангелие люди, они не понимают, что Христос уже созидает храм Господень. Он уже его строит, начиная со дня Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на эту землю. Друзья, и Христос подтверждает слова и говорит: «Я создам церковь мою». Кстати, в текстах оригинала слово «церковь» — это собрание, и синагога, и храм — это слова, Дом Божий — это слова очень похожие. Более того, пророк Амос предвозвещает появление, пророк Амос предвозвещает восстановление истинной скинии Бога с человеками, а Иаков, пресвитер Иерусалимской церкви, показывает, что пророчество Амоса сбылось именно в церкви. Давайте посмотрим на эти слова, друзья. Так написано. Деяния апостолов, 9 глава, 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидова падшую, заделаю трещины и разрушения восстановлю и устрою ее, как в дни древние». То есть Амос говорит: вот храм, который сейчас разрушен, вот эта скиния с трещинами, она будет восстановлена. О чем он говорит? И растолковывает нам этот текст Иаков, пресвитер Иерусалимской церкви, брат Господень. Это было во время Первого Иерусалимского собора, когда апостол Павел вместе с Варнавой пришел в Иерусалим, чтобы решать вопрос обрезания закона. То после этого долгого рассуждения в Деяниях апостолов, 15 глава, с 13 по 17 стихи написано так. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидова падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое“, говорит Господь, творящий все сие». Друзья, дословная цитата пророка Ветхого Завета в устах Иакова подтверждает, что скиния Давидова падшего восстанавливается в духовном смысле, духовно восстанавливается в крепкое строение Божие, в храм Божий восстанавливается именно в церкви. Друзья, то, что церковь является храмом Божиим, об этом много свидетельств в Новом Завете. 1 Тимофея 3:15. «Если замедлю, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Итак, друзья, ответ на вопрос, когда же начнется строительство третьего храма, очень прост. Оно уже идет. Уже идет 2000 лет. Это действительно храм Божий. Это действительно скиния Бога с человеком. Это действительно то место, где Бог встречается с человеком и где человек получает Божье откровение. Это церковь Божья. Написано, что поставил его превыше всего главой церкви. К сожалению, я не художник. Я очень хотел нарисовать эту картину. Если бы я был художником, я поискал какую-то возможность, может быть, какой-то коллаж сделать, но ничего не получается. Представьте себе огромное здание, которое растет из веков, основываясь на пророках и апостолах. Оно возвышается над всей вселенной. Оно охватывает весь географический мир. Оно углубляется корнями туда в прошлое, а своей вершиной оно в небо, друзья. Это огромное живое здание Церкви Божией, красота и величие которого неописуемо никакими словами. Друзья, вот что такое последний храм. Вот что такое скиния Давидова. Вот что такое место обитания Бога и человека. Вот что такое Дом Божий. Это церковь. Друзья, теперь я хочу прочитать вместе с вами текст Священного Писания, который сегодня будет основанием проповеди или продолжением той серии проповедей, которую я уже несколько месяцев веду. Первое послание Петра, вторая глава. Будем читать с 4 и по 5 стихи. Итак, первое послание Петра, вторая глава, 4 и 5 стихи. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Друзья, в этом тексте апостол Петр призывает верующих к созиданию духовного храма. И я хотел бы отметить эту мысль и донести эту мысль для всех нас, что каждый христианин призван созидать церковь, созидать Божий дом. В этой проповеди я хочу показать вам или ответить на три вопроса. Кем, как и для чего созидается церковь? Итак, каждый из нас призван к созиданию церкви. Кем созидается церковь? Как она созидается? И для чего она созидается? Итак, кто созидает Дом Божий? Кем созидается церковь? В этом тексте мы читаем, что «и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Скини устроил Моисей. Там были у него помощники, конечно, было огромное количество людей, которым ему помогали. Но вот народ израильский под руководством Моисея созидал скинию. Первый храм строил Соломон. Подготовку к этому храму осуществил, подготовку к строительству храма осуществил Давид. Второй храм строил Зарававель. Потом строил Ирод, реконструировал храм. Строительство же последнего храма Бог доверил христианам. Бог доверил нам. И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Апостол называет христиан священством святым. Подобно как в Ветхом Завете Господь избрал одно колено Левина для священства, так и в Новом Завете Господь избрал новое священство. Это христиане. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Это 9 стих этой же главы. Я не стал его читать в начале, чтобы не расширять текст. Но именно в этой же главе, в 9 стихе, мы называемся теми людьми, которые избранные, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. В какой удел? В удел созидания Церкви Божией. В удел святой, в удел тех, кому доверено право созидать духовный дом. Написано «устрояйте дом духовный». Друзья, в истории церкви на протяжении 2000 лет мы наблюдаем такую интересную ситуацию, когда внутри церкви, причем это происходит во всех церквах, это происходит в католической церкви уже давно произошло, в православной церкви это давно произошло, в протестантской церкви за счет того, что они имеют меньшую историю, этот процесс менее выражен, но он тоже происходит, друзья. Это происходит даже в нашей церкви, в поместной, в нашей ейской церкви это происходит. Это не очень хороший процесс. О чем я говорю? Это процесс отделения клира от мирян. То есть отделение тех людей, которые профессионально служат Богу, которые созидают устройство церкви, и тех людей, которые просто приходят послушать и больше ничего не делают. Друзья, эти люди называются прихожанами. Они смиренно, в кавычках, конечно, смиренно, отдают право устраивать Божий дом другим людям. Но хотя действительно Бог каждого человека избирает на свое служение, у кого-то больше служения, у кого-то меньше служения, кто-то призван проповедовать, кто-то не призван проповедовать, кто-то призван благовествовать, кто-то призван петь, кто-то призван помогать бедным и так далее, друзья, тем не менее, хотя призвания у нас разные, все-таки каждый христианин должен считать себя соработником Божьей благодати. Каждый христианин. Об этом говорит апостол Павел, например, в послании к Ефесянам, 4 глава, 15-16 стихи. Написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Если мы хотим, чтобы церковь росла, поместная церковь, вселенская церковь, она созидалась и росла, каждый должен понимать себя как домостроителем этой церкви. Вопрос, который я задал вначале, кто созидает Дом Божий? Это созидание Богом доверено нам с вами. Оно доверено нам, тут написано, приступая к нему камню живому, человеком отверженному, Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояете дом духовный. К сожалению, есть такие горе-строители, которые не только не созидают дом Божий, но которые приносят ущерб церкви. Написано, апостол Павел говорит, что про одних людей он пишет, что я о них и раньше писал, а теперь со слезами пишу, что они поступают как враги креста Христова. В первом послании к Коринфянам 3:17 апостол Павел обращается к таким людям со словами предостережения. Если кто разорит храм Божий, того что? Покарает Бог. А этот храм вы. Друзья, анализ этого текста показывает, что слово «вы» не имеется в виду лично ты или лично ты. Имеется в виду вы, как общество, как церковь. Мы должны созидать церковь Божию. Титу 1:7 написано, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Это интересная мысль. Я думаю, что если мы с вами представим и поймем до глубины души, что церковь – это есть храм Божий. Если бы мы, друзья, представили себе, как мы, когда еще там 2000, там 3000 лет назад, допустим, там 2500 лет назад, мы бы с вами входили в храм, вот тот храм Иерусалимский, видимый храм, с каким трепетом бы относились к нему, с каким бы почтением относились ко всему то, что происходит здесь. Теперь этот храм, он невидим, он духовен. Он созидается не из камней, но из людей. Друзья, но отношение к этому строению должно быть таким же трепетным. И, конечно, каждого христианина должно наполнить и счастье, и трепет от осознания того, что Бог доверил нам быть участниками вот этого строительства, которое созидает Бог, начиная от древности и заканчивая вечностью. Друзья, это огромное здание, которое я пытаюсь нарисовать в воображении, которое мне не получается нарисовать, но оно действительно очень величественное, и Бог нам доверил созидать это строение. Второе. Из кого созидается храм Божий? Петр показывает, что христиане не только являются строителями Дома Божьего, но одновременно являются и материалом, из которого этот дом созидается. Но если, например, представить себе, что скиния и храм были созданы из камней и дерева, ткани, драгоценных металлов, то последний храм созидается из людей. Задача христианина заключается в том, чтобы подготовить себя, привести в правильное состояние. Друзья, я не хочу сейчас акцентировать внимание, что эта подготовка, она осуществляется благодатью Божией. Это за рамками сегодняшних наших рассуждений. Но сам факт, что христианин должен переживать, чтобы быть готовым, чтобы быть камнем в здании церкви. Как не все материалы, друзья, вот в Ветхом Завете подходили для строительства храма, не любой камень, не любое дерево, не любой драгоценный камень можно было использовать, так и сегодня не все люди подходят для Дома Божьего, для строительства Дома Божьего. Написано, устрояете из себя. Но кто же тот камешек, который может быть вложен в это строение? Друзья, миллионы, миллиарды камней в этом здании огромном, вложено в духовном здании. Вот мы тоже должны быть там. И кто же это мы? Какой же камешек можно вложить, а какой камешек будет выкинут? Здесь есть ответ. Приступая к нему, камню живому, и сами, как живые камни. В пятницу мы об этом с вами подробно говорили, о том, что краеугольный камень Христос, он оживляет человека. Друзья, когда Петр стал тем камнем, который был положен в основании церкви, когда Петру было сказано, ты камень, и на сём камне я создам церковь мою, когда? Когда он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Когда Петр получил от Бога Отца откровение о том, что Христос, это не просто пророк, не просто учитель, это сам Господь, это сам Бог. Когда он это понял, когда он это исповедал своими устами, друзья, он стал камнем. Еще 5 минут назад он не был камнем, а уже через 5 минут он стал камнем. И этот камень достоин, чтобы его вложить в здание церкви. Теперь сам Петр использует эту же самую аналогию, которую использовал Христос по отношению к нему, чтобы показать, что он, Петр, не единственный камень, а первый из многих камней. Интересно, что раньше, друзья, мы с вами не были пригодны для храма Божьего. Я сейчас скажу интересную мысль, возможно, для кого-то она покажется необычной. Она для меня показалась очень необычной, когда я читал это послание. Здесь написаны такие слова, 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Дело в том, что исследователи Нового Завета, они согласны, что послание Петра, первое послание Петра, как и послание Иакова, оно обращено к евреям, к людям, верующим из израильского народа. И назвать этих людей не народом Божьим, некогда не народ, некогда не помилованные, это весьма смело. Даже если сейчас вы кому-то скажете, что израильский народ это не народ Божий, то, возможно, вы не останетесь живы, если встретитесь с особо рьяными защитниками этой теории. Но апостол Петр говорит, некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Друзья, это все так и есть. Не еврей, не эллин, не образованный, не невежда, не богатый, не бедный. Никто изначально не способен и не подходит быть тем камнем, который можно вложить в здание церкви. Но приступая ко Христу, мы становимся живыми камнями, благоприятными для Божьего строения, для Божьего храма. Друзья, это важно понимать, что вот эта взаимосвязь Христа и нас наделяет нас способностью. Это благодать, исходящая из Христа и проходящая через веру, как по каналу в нас, она преображает нас и делает нас камнями в Церкви Божьей. Удаляясь от Христа, мы удаляемся от источника жизни. Мы говорили об этом в пятницу, но я хочу напомнить об этом, друзья. И мы перестаем быть способными созидать храм Божий. Мы перестаем быть теми материалами, из которых храм Божий может существовать. Итак, кто созидает храм Божий? Его созидаем мы, христиане. Не только в Ейске, не только 21 века, но и в 15 веке в Италии, но и в 10 веке в Риме, но и в 1 веке в Иерусалиме. Христиане созидают это огромное величественное здание. Из кого созидают, друзья? Из самих себя. Каким образом? Приступая ко Христу. Только этим образом мы можем стать потребными для Бога. И последний вопрос, на который я не отвечу до конца, потому что ответ на этот вопрос будет в полноте раскрываться примерами в следующих проповедях, если даст Бог милости и жизни. Очень интересные следующие отрывки этого послания. Для чего созидается храм Божий? Для чего? Друзья, в Доме Божьем, в Скинии, в храме люди могли приносить жертвы. Когда у них были какие-то сложности, какие-то грехи, или они хотели благодарность Богу выразить, или они хотели мирную жертву принести, они шли именно в Дом Божий. В других местах это было запрещено делать. Они могли только это делать в Скинии или в храме. Друзья, и тут тоже так написано. Чтобы приносить жертвы, конечно, духовные жертвы, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Друзья, очень многих людей впечатляет и вдохновляет жертвенность. Мы читаем про войну, мы читаем про победы в Олимпиадах, например, когда люди ради победы очень многим жертвуют. Но хоть жертвенность всегда героична, она всегда связана с геройством, она не всегда угодна Богу. Даже если жертвы приносятся ради Бога и во имя Бога, не всегда жертвы угодны Богу. Здесь написано, что благоприятные Богу. Есть неблагоприятные Богу жертвы, хотя это тоже жертвы. Они тоже связаны с тратами, с героизмом, они тоже связаны с определенными желаниями, но они Богу не угодны. Друзья, и здесь написано, что мы можем приносить благоприятные Богу жертвы. Для этого созидается церковь, чтобы приносить Богу благоприятные жертвы. Мы не будем говорить о язычниках, которые в попытках угодить Богу, но не зная Бога, приносят ему в дар то, что Богу совершенно не нравится. Но даже во времена Ветхого Завета, когда евреи угождали Богу жертвами, они не могли этого сделать. Они не были способны приносить такие жертвы, которые угодили бы Богу. И Бог нередко через пророков говорил, что ваши жертвы мне неприятны. Приступившие ко Христу живые христиане, образующие церковь, имеют способность и возможность приносить такие жертвы, которые будут благоприятны Богу. Друзья, что это за жертвы? В Ветхом Завете храмы приносили агнцев, горлиц, волов, хлеб и так далее. А какие жертвы угодно сейчас? И вот, друзья, то, что я сейчас скажу, это будет переходным предложением к следующей моей проповеди. Дело в том, что жертвы Ветхого Завета, они напоминают в основном, да, там были разные жертвы, но большая часть жертв Ветхого Завета напоминают о грехе. Так написано, жертвами напоминаются о грехе. Ну, друзья, но нам не нужно напоминать о грехе, потому что Христос уже та жертва, которая искупила наш грех, и уже та жертва, которая делает нас святыми. Здесь же написано, что мы призваны возвещать совершенство призвавшего вас. Этот текст тоже нет его на слайде, но я прочитаю 9 стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. В Ветхом Завете тоже есть такая мысль, что в храме Его все возвещают о Его славе. Друзья, какие бы жертвы мы ни приносили, эти жертвы призваны для того, чтобы Бога прославлять. Люди идут в тюрьмы за веру во Христа. Люди даже сегодня рано проснулись, чтобы прийти на собрание. Это тоже в своей, для кого-то великая жертва, рано проснуться и прийти на собрание. Кто-то потратил деньги, чтобы приехать на собрание. Кто-то отказался от работы. Я знаю одного брата, не буду называть его имя, Вадима, который сегодня, друзья, 6 часов ехал по гололеду с другого города, чтобы быть на нашем собрании. Это тоже жертва. Но для чего все эти жертвы? Друзья, только для одной цели. В храме Его все возвещает о чьей славе, друзья? О Его славе. Мы призваны приносить жертвы. Какие жертвы? Которые возвещают, через эту жертвенность возвещается совершенство призвавшего нас Бога. Друзья, только в церкви, только приступая к живому Христу, мы обретаем смысл жертвенной жизни. Язычники, иудеи, огромное количество других людей приносят жертвы ради Бога, во имя Бога, но не благоугодно Богу. Друзья, в церкви живой христианин, связанный со Христом, непрерывной связью веры, он приносит жертвы, через которые возвещается слава Божия. И я почему сказал, друзья, что это переходное предложение? Потому что в следующей главе, прошу прощения, в этой же главе, в следующем отрывке, апостол будет призывать верующих к жертвенности. Например, 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками». Зачем? Зачем провождать добродетельную жизнь между язычниками? Зачем такая жертва? Дальше, в 3 главе, он будет обращаться к женам, которые должны повиноваться мужьям, причем не просто мужьям, а мужьям жестоким. Зачем эта жертва? Дальше, друзья, он будет говорить о том, что мы должны вооружиться мыслью страдать плотью. Это жертва. Зачем она нужна? Друзья, и Бог даст милости, мы посмотрим с вами, как апостол Павел показывает, что через вот эту жертву истинные христиане, связанные со Христом, верою, находясь в церкви, они возвещают совершенство призвавшего их Бога. Люди, которые видят вот этих христиан, вот этих жен, вот этих пришельцев, вот этих странников, вот этих, может быть, людей, которые среди язычников терпят какие-то гонения. Люди видят этих людей, и они понимают, что эти люди, они не себя прославляют. Через эту жертву прославляется Бог. И на это способны те служители последнего храма. Как приносить благоприятные Богу жертвы были способны те люди, которые в храме находились в Ветхом Завете, так и сейчас скиния Бога человека, это Церковь Божия. Вот здесь Христос соединяется с человеком через веру. Вот это вот тело, вот его невеста. Друзья, здесь мы обретаем способность жить такой жизнью, которая, да, для нас жертвенна. Да, в этой жизни часто мы становимся жертвами. Друзья, но через эту жизнь прославляется Бог. Через это возвещаются совершенство призвавшего нас Бога. Друзья, хотелось бы сейчас помолиться и прославить Бога за то, что Он дал нам право быть служителями Нового Завета. Что Он дал нам право быть строителями и строительным материалом, и священством в этом чудном храме. Храме, который никогда не будет разрушен. Храм, который является последним. Храм, который действительно устремлен в вечность. Друзья, в храм, главою которого является сам Христос.